Все честные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разбирать псалмы заключительной 20-й кафизмы. Сегодня мы разбираем 145-й псалом или 145-й. Этот псалом нам всем хорошо очень известен, потому что он является антифоном литургии. Это второй антифон литургии «Хвали, душе моя Господа». И у всех православных христиан, посещающих храм, он на слуху. Мы знаем, что в знак новозаветной Троицы, в знак Нового Завета, у нас три антифона в церкви сейчас. Третий антифон «Блаженны нищие духом». Первый антифон, 102-й псалом «Благослови, душе моя Господа». А вот второй антифон – это 145-й псалом «Хвали, душе моя Господа». Что такое антифон? Антифон, анти, в нем приставка, и фон, греческое слово, греческий корень, значит глаз, голос или пение. А анти – это попеременное, анти против буквально, и вот это попеременное пение. В Ветхом Завете было два антифона, два клироса, и, собственно говоря, эти два антифона знаменуют Ветхий и Новый Завет, а три антифона, как мы уже сказали, в знак Святой Троицы. Этот псалом надписывается так: «Аллилуйя! Агея и Захарии». Разберем сначала надписание «Аллилуйя», которое, собственно, и показывает нам на содержание псалма. «Аллилуйя» – это радостная песнь хваления. «Аллилуйя» – по-еврейски «хвалите Бога» – это еврейское слово. И надписание означает «хвалебный гимн». И это надписание находится и в ряде других псалмов. Мы все время с вами отмечали эти аллилуйные псалмы. 104, 105, 106, со 110 по 118, 134 и 135, и, наконец, 145 до конца псалтыри по 150 псалом. Итак, со 145 псалма начинается заключительная группа хвалебных гимнов или псалмов хвалитных. Они так и называются у нас, поскольку все они используются активно очень в богослужении, они даже называются хвалитными псалмами со 145-го. Мы можем сравнить их начало. Вот 145-й «Хвали, душе моя Господа», 146-й «Хвалите Господа», 147-й «Похвали Иерусалиме Господа», 148-й «Хвалите Господа с небес», 149-й «Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных». И, наконец, из буквально одних призывов «хвалите» и восклицаний «хвалите Бога» состоит заключительный 150-й псалом «Хвалите Бога во святых Его», который мы тоже все знаем очень хорошо, поскольку он поется на наших службах полностью, и есть стихиры на 150-й псалом в службе утренней. Итак, еще раз посмотрим. Аллилуйя! Радостная песня хваления Богу. Здесь еще есть одна надпись «Агея и Захарии». Мы знаем, что это имена пророков. Почему же они сюда вставлены, в этот псалом? «Агея и Захарии». Кстати, точно такое же надписание и подпись, это же, с именами пророков в 137-м псалме, в стихе 1-м. Это надписание, как и там мы уже объясняли, и здесь также объясним, указывает на сборник псалмов, которые принадлежали этим пророкам. И вот в этих сборниках, которые принадлежали пророкам послепленным, тем пророкам, которые уже пророчествовали после плена, Агея и Захария, где были собраны в сборниках этих принадлежащих Агею и Захарии, и другие песни и псалмы, не только Давидовы, но и другие песнопения, и поэтому-то и подписывается. Это как бы знак собственности, именной знак Аггея из Захарии. Вот, между прочим, мы можем вспомнить, что у нас самая древняя книга, которая до нас дошла, древнерусская, называется она «Остромирова Евангелие». А почему она называется? Не потому, что Остромир написал Евангелие, а потому, что он заказал написание этого Евангелия и явился заказчиком, переписчиком. То есть это принадлежность Евангелия самому Остромиру, который содействовал его переписыванию. А там, конечно, четвероевангелие, как положено. Так вот здесь Агей и Захарий, это не значит, что они сочиняли этот псалом, а только включили его в состав своего сборника. Надпись эта «Агей и Захарий» указывает и на исторический план псалма. Пророки Агей и Захария повелевали людям израильским воспевать этот псалом с весельем в память возвращения от пленения Вавилонского в Иерусалим. Ну, а главное, конечно, содержание этого псалма – новозаветное. О возвращении новых людей от язык, то есть из язычников, благодатью Христа Господа из плена – Вавилонского греховного в свободу небесного Иерусалима. И этот псалом дан нам на вечное хваление божественное. Очень важная мысль этого псалма, то, что пророк наставляет в этом псалме, возлагать надежду только на Бога, но ни на какого человека. Кстати, это давняя мысль, высказанная в Ветхом Завете, чтобы люди действительно надеялись только на Господа, на Творца. Например, у пророка Иеремии в главе 17, в стихе 5 читаем «Проклят бо человек, иже надеется на человека, и утверждает плоть мышцы своя на нем, и от Господа отступит сердце его». То есть надежда на человека отводит от Господа, и главное, что человек ненадежен. В общем-то, значительная часть содержания этого псалма и посвящена тому, что нельзя рассчитывать или ждать какого-то решения своих всех дел и проблем очень важных от человека, а главное – уповать на Господа, чтобы верные в одном Боге надежду полагали. Когда пророк произносил слова этого псалма, то языком его двигал Дух Святый, Утешитель, и эти слова – принадлежат благодати Святаго Духа. Эти слова мы поем вместе с Давидом, который и с нами присутствует Духом. Это очень важная мысль святителя Иоанна Златоустого, которую подчеркнули в своем толковании на псалмы афонские монахи, потому что они просят нас не забывать при воспевании этого псалма, и когда мы находимся на литургии и слышим его как антифон, чтобы мы знали, что мы наслаждаемся присутствием святых, что они вместе с нами поют. Изречение святых – это изображение душ их, и через Божественное Писание мы находимся вместе со святыми, вместе с их душами». Начинаем разбирать псалом последовательно. Он небольшой, как и все заключительные псалмы. В нем 10 стихов. Стих «Аз», стих 1 или стих 1. «Хвали, душе моя Господа». Вот и все. Вот такой короткий стих. «Поистине, великое дело хвала Богу. Она очищает душу и производит в нас великое благоговение. Хвали, душе моя». Обращение к душе здесь. Душа выше тела, а без души и тело является мертвым. «Благослови, душе моя», читаем мы в других псалмах, в антифоне первом. Псалом 102 так начинается: «Благослови, душе моя, хвали, душе моя». Видите, здесь мы видим формульность определенную, потому что «благослови душе» и «хвали душе» – это как бы некие повторяемые формулы, и видим мы их во многих псалмах, формулы хваления и благословения Господу. «Хвали, душе моя», как же мы можем хвалить? Устами только, красиво петь, но не у всех красивый голос. Это же псалом – песнь. А как мы можем хвалить Господу? В первую очередь хвала составляется из дел, то есть делами прославлять Господа, как сказал Господь Иисус Христос, Матфея, глава 5, стих 16, «Так уда просветится свет ваш пред человеки, якода видит ваша добрая дела, и прославят Отца вашего, и же на небесех». Вот как мы должны хвалить Господа. Кстати, вот этот хвалитный псалом 145, который открывает все остальные хвалитные псалмы, он связан с предшествующим очень сильно, потому что хвала Господу уже начинается там. И завершается-то 144-й псалом, который мы разбирали в 21 стихе. «Хвалу Господню возглаголят уста моя, и да благословит всякое плоть имя святое Его в век и век века. Хвалу Господню возглаголят уста моя». А мы здесь уже уточняем, что не только устами, а делами в первую очередь мы должны хвалить Господа. И апостол тоже в первом послании к Коринфянам в главе 6 в стихе 20 говорит: «Прославите оба Бога в теле всех ваших и в душах ваших, я же суть Божия». То есть эти слова мы поем вместе с Давидом, и духом Давид с нами. Здесь, как мы уже сказали, и все праведники поют вместе с нами. И мы находимся не в безвоздушном пространстве, но пользуемся присутствием при нас всех святых. Второй стих. Разбираем Псалом 145. «Восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есмь». «Восхвалю Господа в жизни моей, в животе моем, пою Богу моему, буду петь Богу моему». Здесь указывается на незавершенность этого действия, то есть не просто спою или вот сейчас пою, а пел, пою и буду петь. «Донде же есмь». Слово «донде же», вспомним о нем, что это слово «союз», союзное слово «пока существую», «доколе существую», «есмь» – это «существую» от глагола «быть» и «первое лицо». Так вот, вспомним интереснейшее значение слова «донде же». Это не значит «до тех пор пока», «доколе», но вообще всегда, бесконечно. Мы говорили об этом свойстве именно вот этого церковно-славянского союза. Ведь душа-то бессмертна, и живот-то мой бессмертный, поэтому она и живет, и существует всегда, и по освобождению от тела существует «донде же есмь» буду петь и при жизни земной, и по жизни земной, в бессмертной жизни, в животе вечном. Итак, пророк говорит: «Никогда не перестану хвалить Господа, но во всю мою бессмертную жизнь, в бесконечные веки, донде же, пока, до тех пор пока, всегда, пока я существую». Переходим к следующему стиху, третьему. «Не надейтесь на князи, на сыны человеческие, в них же несть спасения». Не надейтесь ни на князей, на князи, ни на князей, ни на сынов, на сыны человеческие, ни на сынов человеческих, то есть ни на каких-то других всяких разных людей, в них же, в которых, в коих несть, это наше отрицание, нет, в них, в которых нет спасения, если они не властны в собственном спасении, если они не могут покровительствовать даже самим себе, и в сколь многих опасностях и смертоносных болезнях часто находятся, то как же можно надеяться на них, задает риторический вопрос Иоанн Златоуст. В них несть спасения. Здесь двояко мы должны понимать, они и себя спасти не могут. Конечно же, они не могут, это второе уже вывод из этого следует, они, естественно, не могут спасти и других. «Цари и князья и всякие власти смертны, как и прочие люди. Только одним Христом, единым Господом все спасаемые, как единым Спасителем. Все сразу обращаются к Богу, как действительно грозная, серьезная опасность возникает. Все, кто пережил блокаду, говорят, что в блокаду неверующих не было. И генералы, и рядовые, и простые граждане, все, как только возникал какой-то очень сложный, серьезный момент, молились, крестились и взывали: «Боже!» Об этом свидетельствуют люди, которые пережили блокаду. Таким образом, Давид научает нас не надеяться ни на князей, начальников, ибо они начальствуют не вечно, но имеют временную власть, и не все, притом начальники, дорожат правдою. «Не полагайся на власть», как бы нас учит царь Давид. «И всякий человек, тоже суетится и озабочен больше, может быть, даже, чем ты. Абачи, всяческая суета, всяк человек живый». Эта мысль в Псалме 38, в стихе 6 у Давида выражена. «И человек таков, как трава, дни его недолговечны». В 102 Псалме, в стихе 15, на литургии часто этот стих опускается. «Человек, яко трава, дни его, яко цвет сельный, так отцветет». Но вот такие печальные строки есть в этом Псалме 102. Еще раз скажем, не надейтесь на князя, на сыны, ибо единый истинный князь, царь и владыка всех, Господь Бог, и на него, на единого, надеяться должно. Вот теперь мы, прежде чем переходить к другому стиху, обратимся к очень серьезному вопросу о том, как нам относиться к переводам церковнославянского языка на русский язык, а, проще говоря, к переводу высокого слога, каковым является церковнославянский, и вот этот высокий слог содержанием своим имеет церковное слово, ко всем остальным переводам, которые есть слог сниженный и слог средний. Наша Церковь Святая вынуждена была в XIX веке под наплывом всевозможных, очень грубых переводов, появившихся даже и не в русской сначала среде, а в частности и в еврейской среде, для которых была псалтырь переведена для русскоязычных евреев на русский язык. Наша Церковь Святая вынуждена была как-то реагировать, потому что, к сожалению, начали распространяться очень плохие переводы, искажающие догматически высокое содержание церковных текстов. И наш синодальный перевод вот был сделан в такой обстановке, как вызов, который нам бросили. И, к сожалению, в нем тоже есть грубые ошибки, догматические. Давайте посмотрим на вот этот третий стих, как он звучит в синодальном переводе. Итак, еще раз напоминаю, что в церковном он так звучит. «Не надейтесь на князя, на сыны человеческие». Множественное число. А в синодальном «не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения». А в самом современном еврейском еще и резче. «Не надейтесь на вельмож, на сына человеческого, который не может помочь». Но мы же знаем, что мы называем в единственном числе сыном человеческим и пишем с большой буквы слово «сын» – сына единородного, являющего нам образ истинного человека, подвигоположника Христа. А сынови человеческие – множественное число, уже это мы, грешники. Такова грамматика церковная, что в единственном числе «Бог» – это истинный Бог. «Бози» – множественное – это уже всякие идолы, всякие служители. Сын – это сын человеческий, указывающий на сущность явления, потому что Господь – подлинный человек, истинный человек, а уже сыновья человеческие, они эту сущность не в полной мере выражают, потеряли свое подобие, свой образ Божий в значительной мере, утрачивают, и это уже являются всякие грешники. Лучше бы в синодальном было ввести всего одно слово, как предлагает толковник Ириней: «Не надейтесь на князей». И ни на какого сына человеческого, если уж так хотелось вслед за еврейским подлинником сохранить единственное число. Переходим к следующему стиху. Мы разбираем Псалом 145. «Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его». Здесь переход к единственному числу, говорится вот о смертности любого начальника, любого человека, любого покровителя, к которому мы прибегаем и на которого мы всецело надеемся, тогда как надеяться надо только на Господа. «Изыдет дух его, выйдет дух его», пневма по-гречески «дух», «и возвратится в землю свою». Не дух возвратится, и он, этот человек, как смертный, возвратится в землю свою, начальник ли, князь ли, покровитель ли, в тот день погибнут, и в тот день все помышления его погибнут. Ибо сказано в Бытии, глава 3, стих 19, «Земля еси, и в землю отыдеши», сказано каждому человеку, каждый смертен. И в книге «Экклезиаст» мы читаем в главе 12, стих 7, «И возвратится персть в землю, якоже бе, как и было, и дух возвратится к Богу, и жедодей его, а дух возвратится к Богу, который дал этот дух. Духом здесь называется душа. В день смерти душа разлучается с телом, которое возвращается в землю свою, из которой взято, по слову праведного судьи в книге «Бытия». А души, как говорят святые отцы, все помнят. Погибнут же помышления века сего. Душа помнит все и вид своего греха, и поэтому нестерпимо жжение греха отсюда и гиенна огненная на том свете. Душа же праведника идет к Богу. Вот здесь Давид главную причину, по которой нельзя надеяться на начальников и нет от них спасения, указывает. «Князь – смертный человек». И не пребывает в бессмертии, и гибнут они в день разлучения души с телом, и гибнут все помышления о житейских делах, о богатстве, о славе, о силе, об удовольствиях и о другом подобном. Что же, как бы вопрошает Давид нас каждого, безрассудный ты человек, надеешься на смертного, пищу червям, только Бог – надежная пристань и крепкий столб. Толковник Ириней говорит так, главное, здесь называет пророк, почему нельзя и на князей, и на человеков надеяться, ибо общее всем людям – смерть. Пророк мог бы назвать, что они все эти люди и начальники князья переменчивы, капризны, лживы, горды, высокомерны, часто и себе-то не могут сделать, чего хотят, но пророк все-таки называет главную причину, по которой на них нельзя надеяться. Эта причина – смерть. «Изыдет дух его, хотя бы тот жил в какой-то твердыне, имел бы крепкое воинство, а сейчас бы мы сказали хороших телохранителей, и все громады замыслов такого человека вместе со смертью, то есть все его помышления в тот день погибнут, вся помышления его, вся громада замыслов, они все рушатся в день смерти». Пятый стих. Мы разбираем Псалом 145. «Блажен ему же Бог Яковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего». И противопоставляется человек, надеющийся только на Господа. «Блажен! Блажен ему же Бог Яковль, помощник его, тот, кому, которому человеку Бог Иакова является его помощником. Упование его, и кто уповает – на Господа Бога своего, на Господа Бога своего. Блажен, кто надеется на Бога, а не на князей человеческих. Почему же здесь названо Бог Иаковль? Патриарх Иаков, он же Израиль, надеялся на Господа и многократно получал великую помощь, поэтому Давид и упомянул об Иакове. Но не только поэтому пророк Давид упомянул о Боге Иакова. Пророк выделяет Бога Иакова, отличая его от множества других богов, которыми хвалились неверные идолопоклонники, например, соседи древнего Израиля, Моавиты, Аммониты, филистимляне и так далее и тому подобное. Да и сейчас кто только не хвалится своим богом или богами. И сейчас говорят, Бог един, мол, пути только к нему разные. Да, един. И путь заповеди един, един истинный Бог, а все остальное множество человеческих выдуманных богов – это идолы, это ложь. Мы знаем, что есть истина, и истина, она в православной церкви, и Бог с нами, Бог Иаковль. В этом стихе мы видим слово «блажен». Это слово «блажен» иногда по-русски переводится как «счастлив». Но перевод этот «счастлив» совершенно искажает смысл слова. «Счастлив» – это имеющий часть, какую-то долю, тогда как «блажен» – это значит имеющий всецелое счастье, которое на земле мы только предвосхищаем. Мы даже его и почувствовать полностью, конечно же, не можем. Мы только знаем, что это какое-то необыкновенное счастье, то, которое уготавливает Господь верным своим на небе. Шестой стих. Мы продолжаем разбирать Псалом 145. «Сотворшаго небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истинного век». Давид хвалит Господа, истинного Бога, Бога Иакова, и как Иаков право веровал в Бога, и Бог его сохранял, так и всякий верующий во Христа – тоже соблюдаем и сохраняем им. И Давид считает уместным здесь похвалить Бога и сравнить величие Божие с ничтожеством человека. «Сотворшего небо и землю, сотворшего». Мы видим здесь причастие. Но вспомним Пушкина, который сказал, что русские причастие заменяют предложениями придаточными. «Не скажем мы, — говорит Пушкин, — карета, скачущая по мосту, а карета, которая скачет по мосту». И поэтому вот здесь нам удобно переложить, чтобы характеризовать этот стих «сотворшего причастие», переложить глаголом «Бог, который сотворил, сотворшего сотворил, который сотворил небо и землю, море и вся я же в них, и все, что на небе и на земле, хранящего, который хранит истину век». Вот здесь-то и говорится о том, что истинный Бог, Он един, Он хранит истину, и эта истина является вечной. Этими словами священнопевец Давид объемлет всю видимую тварь, показывая силу Творца. И из этого мы можем заключить, коль велико различие между тленными начальниками и Творца всего, так пишет блаженный Феодорит. Небо, земля, ангелы, все видимое, а также все и невидимое, солнце, месяц, звезды, на земле и море рода бессловесных, и, наконец, венец творения, словесное существо, человек, вся я же в них, все, что в них. Вся я же, здесь камора написана в церковном языке, которая показывает, что слово «вся» множественного числа, и по-русски это собирательное слово единственного числа среднего рода «все, что», «вся я же в них», «все, что в них», «хранящего истину в век», «обещание Господа непреложное», «Бог всемогущ», «Он творец», «Он праведен», «Он милостив», «праведен, потому что Он хранит истину». И седьмой стих продолжает разговор о том, что Господь праведен, и суд Его праведный, и что Господь по правде Своей милостив. Седьмой, буква, цифра, земля. «Творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим, Господь решит окованная». Творящего мы, опять же, причастие перелагаем глаголом. «Совершает Господь, творит Господь суд обидимым», то есть правый суд для обижаемых, «дающего пищу алчущим, дает он пищу тем, кто в ней нуждается». «Господь решит окованная», Господь разрешает. Решить – это буквально сделать прореху, некую дыру, как бы, некое пространство, через которое окованные, то есть те, кто в оковах, могут выйти на свободу. Ков, ковник, коварство. Вот здесь корень окованные, оковы. Окованные – это тот, кто содержится в узах греха и в узах духовного плена и рабства, потому что, конечно же, все строки этого стиха имеют смысл в первую очередь духовный. Господь решит окованные, то есть освобождает тех, кто в оковах, в узах, в плену греха находится. И эта мысль у него в большом количестве стихов, а также эта мысль, что Господь именно творит правый суд обижаемым людям, что Он дает духовную пищу алчущим, духовную пищу, и выводит их. Она и в псалмах 67, 68, 78, 101, 106. Мы эти псалмы с вами все уже разбирали. Давайте еще раз посмотрим «Творящего суд обидимым». «Господь так сказал, мне отмщение, аз воздам». Это и в настоящей, и в будущей жизни. «И блажен тот, кто надеется на Бога, отмщевающего за обижаемым, дающего пищу алчущим». Здесь речь идет и о телесных, о духовных благах. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо тие насытятся». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 9. Мы вспомним, что и евреев манной насыщал Господь в пустыне, и Господь Иисус Христос насыщал 5000 хлебами и рыбой. Господь решит окованные не только тех, кто связан житейскими бедствиями и, может быть, вот напрямую заключены, и, может быть, прямо сидят в тюрьме, заключены в мрачных темницах и часто напрасно, но и тех, которые в первую очередь связаны узами грехов своих. Этот смысл духовный, он более важен. Пророк всяческим образом доказывает, что промышление Божие простирается на все. Теперь мы опять же обратимся к тем переводам, которые должны вызывать у нас настороженность. В частности, в пользу русскоязычных евреев есть перевод «Псалтырь». И вот посмотрите, как там этот стих 7 переводится. «Господь совершает суд угнетенным, дает хлеб голодным». И вы посмотрите, вот эти переводы прямо напоминают нам революционные лозунги. Те же тексты «хлеб голодным», «земля крестьянам» и так далее. Но мы знаем, что вот те, кто пришел, казалось бы, нами начальствовать, те, кто стал нашими новыми начальниками, и первые революционные правительства, которые в основном-то и были как раз не русскими, эти лозунги – ими были произнесены, были написаны, но никто ничего не получил, потому что обещаний этих люди не могли выполнить. Все обещания только от Господа. Причем Господь истинный суд творит, Господь истинную пищу дает, и Господь истинно освобождает нас не только из темницы, но и от рабства греху. Переходим к следующему стиху, стих 8. А всего 10 стихов в этом псалме 145 и восьмеричное, 8 стих. «Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники». Обратим внимание, что здесь, как и в предшествующем стихе, трехчастное построение. Три раза повторяется слово «Господь». «Господь умудряет слепцов». Это что значит? Что просто возвращает зрение? Да. И возвращает зрение тоже, потому что мы знаем, скольких Господь, в Евангелии об этом сказано, Господь исцеляет и дает им зрение телесное. Но не только об этом зрении идет речь. Тогда было бы просто «Господь делает зрячими слепых». Так и написано, кстати, в еврейском варианте. «Господь делает зрячими слепых». А «умудряет слепцы» – это что значит? Ведь можно быть зрячим и глупым, может быть слепым и мудрым. Поэтому слово «умудряет», соединяясь со словом «слепцы», говорит о том, что здесь речь идет о душе, которая просвещается светом мудрости Господней. То есть Господь умудряет своей мудростью лишенных телесных или душевных очей, а также восстанавливает впадших в болезни, возводит низверженное или несчастье, низверженных в пропасть погибели, согласно пророчеству Исаии. Пророк Исаия так писал в главе 42. «Я дал тебя во свет народов отверзать очи слепым, извести из уз окованных, из темницы сидящих во тьме, тогда услышат глухие слова книги, и покрытые тьмою и мглою очи слепых прозрят». Видите, здесь в первую очередь важен для нас духовный смысл. Умудряет Софии по-гречески, дает мудрость, а не просто открывает глаза и не просто исцеляет слепоту, и низверженных возводит, не просто выпрямляет, как это написано, Господь выпрямляет согбенных. Да, слеченных или согбенных слека жена тоже у Господа получила прострение, то есть выпрямилась, и наши святые имели эту благодать такого исцеления слеченных людей. Но это буквальное значение «выпрямляет согбенных», оно имеет духовный смысл. «Незринутых и павших», то есть людей, погибших духовно, делает снова способными к доброй, безгрешной жизни. Господь любит праведники, и Господь любит праведников. Блаженный Феодорит Ориген и Зигабин видели вот в этих трех строках пророчество о просвещении свет в откровении языков, о просвещении языческих народов христианством и об их нравственном возрождении. Итак, подводим итоги. Слепцы – это омраченные прелестью демонскую, Господь их умудряет, то есть просвещаются истинным светом Христовым, Низвержены это Адам и прочие, которых он выводит из ада, и любит праведников, потому что поставит их около себя, одесную себе». Здесь хотелось бы, вот опять внимание уделяя этой строчке «Господь умудряет слепцы», напомнить, что страсти ослепляют людей, ослепляют, и Господь подает им благоразумие внутреннее, вот эту мудрость. Помните, как Он ослепленных своей гордыней обличал фарисеев в Евангелии от Матфея? «Еда может слепец слепца водите» или «Фарисей слепый, очисти прежде внутреннее твоя» Евангелие от Матфея, глава 15, глава 23, «Горе вам, вожди слепых, безумные слепые» в Евангелии от Луки, в главе 6, в Евангелии от Иоанна, в главе 9, везде идет обличение таких слепцов, духовных слепцов. И, конечно, мы вспомним здесь стихотворение иеромонаха Романа, который как раз и говорил о слепоте духовной и противопоставлял слепца умудренного другим слепым духовно людям. «Пел слепой, заученный с детства, руки на котомку положив, и невольно западала в сердце то ли песня, то ли боль души. Плачь всегда, душе моя, пропадает жизнь твоя, Боже мой, Боже мой, Боже мой, Создателю мой». И говорится дальше в этом стихотворении иеромонаха Романа, что слепой поет, пел слепой, прося немного хлеба, хлеб иной прохожим предложив, хлеб иной, вот этот духовный хлеб. Но прохожий, сытый и беспечный, этот хлеб не захотел вкушать, пел слепой, и всматривалась в вечность зрячая слепецкая душа. И в конце стихотворения иеромонах Роман нас обличает. «Так ли вы, мои родные зрячие, не слепей ли этого слепца?» И снова призывает: «Плачь всегда, душе моя, о грехах своих». Теперь предпоследний стих, Псалом 145, стих Фита, 9. «Господь хранит пришельцы, сирой вдову примет, и путь грешных погубит». И снова трехчастное построение стиха. «Господь хранит пришельцев». Сира, сирого человека, и вдову, и вдового вдову приимет, принимает, воспринимает, так как восприемники воспринимают от купели на свое попечение новокрещаемых. «И путь грешных погубит». «Спасает Господь беззащитных, — пишет святитель Иоанн Златоуст, — ободряет скорбящих и бедствующих от сиротства и вдовства». Пришлец, кто же это такой? Здесь все слова имеют еще и духовный смысл. Пришлец – это не просто странник, потому что все мы странники на этой земле. Пришлец – это приходящий из злочестия во благочестие. Вот пришлец, по мнению святителя Дмитрия Ростовского. Сирота – кто за грех бывает лишен Отца Небесного. Вдова – душа, которая не обручена Христу крещением святым. Путь грешных, вот последний стих, он как бы противопоставляется двум первым, потому что Господь принимает и хранит пришельцев, сирых, вдовых, а вот путь грешных Он губит. Что значит «губит»? Это значит советы, попечения на грех, путь – это вообще жизненное течение. Все начинания такие грешные Господь предает проклятию, чтобы они успеха ни в чем не имели. Вспомним, что обещается блаженному мужу, праведнику, успех. В первом псалме «блажен муж, и там вся еликащи творит, успеет», то есть будет делать успешно все в спасении своем. А вот во грехе это пути погибели, он и погибнет как раз, и путь грешных погубит. Это третья часть стиха. Что же касается второй части «сирой вдову примет», то в огромном количестве псалмов Давид говорит о любви Божией к сирому, нищему, вдовому, убогому человеку, которого он принимает. Во многих местах Священного Писания, не только в Псалтыре, Господь принимает и хранит пришельцев, сирых, вдовых и убогих. А вот путь грешных погубит, еще раз в заключении скажем, губить – это гибнуть, отгибать, отклонять. Это само их злонравие и лукавство истребит их, ибо Господь ненавидит зло. В еврейском также переведено очень неудачно, а путь грешных Господь искривляет. Что значит искривляет? Грешники сами кривят свой путь. Ну и, наконец, заключительный стих 145-го псалма. «Во царится Господь вовек, Бог твой Сионе в род и род». Мы сразу же видим две формулы вечности – «вовек» и во второй части стиха «в род и род», «во царица Бога». «Не будем смущаться и беспокоиться в искушениях, если мы не тотчас получаем избавление от бед. Не будем тотчас требовать воздаяния, но будем полагаться во всем на волю Божью, ибо Он царствует вовек, постоянно и пребывает всегда в роды роды, и не следует сомневаться, если Он не сделал воздаяние здесь, то все отлагает еще для большего воздаяния тамо, там». «Воцарится Господь вовек, Бог твой Сионе». Здесь обращение к Сиону. А что такое Сион? Вернее, мы скажем, кто это Сион? Сион – это церковь святая. Она царем Христом на земле крепка и на небе торжествует вовеки. В Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18, Господь сказал: «Дадеся мне всякая власть на небеси и на земли». И в символы веры мы так и поем: «Его же царствию не будет конца, ибо царство Господа – это царство всех веков». Видим, что в конце псалма пророк обращает слово к церкви, к Сиону. Бог – вечный царь и при жизни, и во время смерти. Мы под хранением этого царя всегда будем пребывать благонадежны, «Ибо он царствует», очень важная мысль, ее высказал толковник Ириней, «ибо он царствует единственно для нашего спасения». Единственно для нашего спасения. Вот как милостив Господь, как он всещедр, и как же мы должны хвалить его. И хвалить его из глубины своего сердца. «Хвали, душе моя Господа, от всей души», как начинался этот псалом, нами разобранный, 145-й. А сейчас мы ознакомимся с одним только переложением Александра Петровича Сумарокова, хотя прекрасные есть похвалы Господу в переложениях наших поэтов Михаила Васильевича Ломоносова и других. А вот Александра Петровича Сумарокова мы сегодня прочитаем. Написано еще в XVIII веке, в 1774 году. «Не уповайте на князей, они рожденны от людей, и всяк по естеству на свете честью равен. Земля родит, земля пожрет. Рожденный всяк рожден, умрет, богатый нищ презрен и славен. Тогда исчезнут лести те, которые данны суете, и чем гордились бесстыдно человеки, скончаются их краткие веки, и вечно протекут они, как гордые шумя текущие быстро реки. Когда из них изыдет дух, о них прибудет только слух, лежащих у земли бесчувственно в утробе. Лишатся гордостей своих, погибнут помышления их, и пышны титла все сокроются в гробе». На этом наш урок окончен. Храни всех Господь!